Тут явился и протопопово неистовство, невежество и мздоимство многое извещал. Держит у себя жонку многое время, духовника патриаршего к себе не пустил, и его патриарха бесчестил. Патриарх сердит, улики явные. Жонка, от которой Иоаким уже успел отобрать показания. Царь с просьбами к патриарху, и тут умилостивился, оставил протопопа под запрещением до собора. Но скоро подошел патриарший праздник Петра Митрополита, 21 декабря. Иоаким по обычаю пришел во дворец звать государя к себе обедать. Алексей Михайлович воспользовался этим случаем и упросил патриарха простить духовника и не поднимать дело на соборе. Такие явления происходили в Москве, в Коломне. Но что могло происходить подальше, там, где было до Бога высоко, до царя далеко? Из Тотемского уезда, например, дали знать, что там появились разбойники. В разбоях участвовал и грабежную рухлядь укрывал строитель Тавтенской пустыни, старец Ферапонт. Никон, Иосиф Коломенский жаловались на разорение, но общество не могло сочувствовать их жалобе, во-первых, потому что терпели все за общее народное дело, терпели все от войны, начатой за православие, во-вторых, все знали, что архиереи не разорены. В 1653 году посыланы были государевы дворяне в Патриаршую область описывать в городах и уездах приходские церкви и во дворах церковников церковную землю всякие усадьбы и прихожан по именам, и описавшие укладывали данью. С попова двора по 4 деньги, с диаконова по 2, Дьячкова, Пономарева, Просвирницына и Бобыльских по деньге. С боярских, княженецких, дворянских, детей боярских и государевых дворцовых или с приказчиков по 6 денег с двора. С посадских и крестьянских по 4. С казачьих, стрелецких и пушкарских по 2. С бобыльских и боярских деловых людей по деньге. С бортных ухажаев. С рыбных ловель и бобровых гонов, с знамени по 3 алтына с деньгою. С церковной земли с пашни с четвертью по 3 деньги, с сенных покосов по 2 деньги с копны. Да сверх этого окладу десятильничьих и заезду по 3 алтына по 2 деньги с церкви. До казенных платежных пошлин по 3 алтына по 3 деньги с церкви. И другие архиереи также окладывали для себя свои епархии. В пользу архиереев взбирались также виничные и похоронные пошлины. Наконец, были и другие вспоможения. Ростовский митрополит Ион написал одному ярославскому священнику: «Помози тебе Бог, что ты нас кормишь волгскую свежую рыбою, богатей ты всех своих братьев и ярославских попов». Во второй половине XVI века при Иоанне Грозном на соборе было постановлено прекратить дальнейшее увеличение монастырской земельной собственности, но постановление не соблюдалось. При составлении уложения все светские чины били челом, чтобы государь указал вотчины земли, которые даны духовенству после 1580 года, вопреки уложению царя Иоанна, взять на себя и велеть раздать их служилым людям. Велено эти земли переписать, но на этом дело и остановилось. Царь Алексей Михайлович, особенно в патриаршество Никона, не был способен провести такую меру, а был способен продолжать нарушение постановления царя Иоанна. Так в 1654 году он дал Иверскому монастырю, который строил Никон, целый пригород-холм. Алексей Михайлович отступился также от меры относительно детей белого духовенства. Не все сыновья духовных лиц и церковных причетников могли получить места при церквах. Кроме того, что их было больше, чем мест, для занятия этих мест требовалось необходимое условие – грамотность, которому не все могли удовлетворить. безграмотный не мог поступить и в подьячие, что же ему оставалось делать? Правительству давали знать, что эти безграмотные дети белого духовенства живут в гуляках, ходят за неподобными промыслами и воровством. Чтобы найти им лучшее занятие, в конце 1660 года, когда затянувшаяся война потребовала увеличения числа ратных людей, издан был указ о взятии на службу лишних людей священно- и церковнослужительских. Брать от двоих третьего, от четырех двоих, смотря по людям, а у церкви с отцами оставлять тех, которые умеют грамоте, чтобы у церкви без пения не было. Но указ, как видно, произвел сильные жалобы, а жалобы духовенства производили на Алексея Михайловича сильные впечатления, и в начале следующего года новый указ. «Мы, великий государь, протопопов, попов, диаконов и всяких церковных причетников пожаловали, детей их в службу писать не велели, а велели им быть у церквей Божьих, церковных причетниках, а иным в добрых и законных промыслах. Чтобы они детей своих братью и племянников от всяких неподобных и воровских промыслов унимали, всякому доброму делу учили, чтобы они за воровством вперед не ходили, а которые захотят добровольно записываться в нашу службу, тем бы не запрещали». Только Никон, Иосиф Коломенский и подобные им могли жаловаться на разорение церковного имущества. Его не разоряли. Но понятно, что в тяжелое время, а таким было почти все время царствования Алексея Михайловича, монастырям и архиерейским домам, как всем и мирским владельцам движимого и недвижимого имущества, было тяжело. У монастырей не тронули недвижимого имущества, не ограничили его распространение, но уничтожены были тарханы, жалованные грамоты архиереям и монастырям на беспошлинные промыслы. У монастырей брали деньги на жалование ратным людям. Так в 1655 году царь писал в Тихвин монастырь. «Ведомо нам учинилось, что у вас в монастыре есть деньги, многие, и мы указали взять у вас на жалование ратным людям 10 тысяч рублей. А в оскорбление себе вы б того не ставили. Как служба минится, мы те деньги велим вам отдать». Кроме того, правительство рассылало по монастырям тяжелораненых ратных людей. Монастыри их кормили и одевали. Наконец, престарелые служилые люди по царскому указу постригались без вклада, тогда как все другие должны были вносить вклад. Мирские люди заключали иногда с монастырями следующие любопытные записи. «Вложися в Тихвинский монастырь Н.Н., а вкладу дал мерин рыж за 10 рублев, да денег 2 рубли. И как он придет в монастырь к своему вкладу жить, и нам, игумену с братью, его принять и покоите, как и прочую братью, а не лучиться ему у своего вкладу жите, пошлет Бог по душу его, и нам его написати, в литию и в синодик вечное поминовение». Мы уже сказали, что обличение нравственной несостоятельности не могли произвести непосредственного доброго влияния, ибо не могли вдруг отстраниться те условия, которые ее производили. Главные условия были: застой, закоснение, узкость горизонта, малочисленность интересов, которые поднимают человека над мелочами ежедневной жизни, очищают нравственную атмосферу, дают человеку необходимый отдых, необходимый праздник, уравновешивают его силы, восстанавливают их, одним словом, недостаток просвещения. Отсутствие пищи для духа условливало необходимо господство материальных стремлений, материальных взглядов. Церковь обличала эти стремления и взгляды, требовала их изменения. Но обличения и требования оказывались недействительными. Церковь старалась внушить, что брак есть таинство, к которому должно приступать с благоговением, но общество смотрело на него другим взглядом и выражало этот взгляд в нелепых козлоголосованиях и бесстыдных словесах, с которыми провожали жениха и невесту в церковь. Иностранцы с изумлением описывают обычай мужчинам и женщинам мыться вместе в общественных банях. Церковь вооружалась и против него, но обычай оставался надолго. Он всего лучше объясняет нам реакцию, которая высказалась в заключении женщины в терем у знатных людей и богатых. Одно явление необходимо вызывало другое. По свидетельствам, достойным полной веры, нигде, ни на Востоке, ни на Западе, не смотрели так легко, как в России, на гнусный, противоестественный грех. Иногда следствия были ужасны. Благочестивый Алексей Михайлович считал своей обязанностью заботиться и о душевном спасении подданных. Он требовал от воевод, чтобы они в походах силою заставляли ратных людей исповедоваться. Понятно, что он должен был требовать этого от мирных граждан. В 1659 году было разослано по приказам повеление диакам, подьячим и детям боярским и всякого чина людям говеть на Страстной неделе. В следующем году указ «Списки людей неговевших присылать в монастырский приказ, и таким ослушникам указ будет с опалою, безо всякой пощады». В том же году приказано было Филиппа в пост всем поститься и в церковь ходить каждый день. Еще в начале царствования издан был указ «Воскресный день и господские праздники не работать никому, субботу прекращать работу, как заблаговестят к вечерне». Не работать, но что же делать? Правительство, которое брало на себя родительские обязанности в отношении к подданным, детям, запретило целый ряд увеселений и повсеместных суеверных обычаев. Воскресные господские праздники великих святых приходить в церковь и стоять смирно, скоморохов и ворожей в дома к себе не призывать, в первый день луны не смотреть, в гром на реках и озерах не купаться, серебра не умываться, олову и воску не лить, зернью, картами, шахматами и ладыгами не играть, медведей не водить и сучками не плясать. На браках песен бесовских не петь и никаких срамных слов не говорить, кулачных боев не делать, на качелях не качаться, на досках не скакать, личин на себя не надевать, кобылок бесовских не наряжать. Если не послушаются, бить батагами». Домры, сурны, гудки, гусли и хари – искать и жечь. Таким образом, в обществе, в котором по известным причинам господствовало открытое стремление к чувственным удовольствиям, правительство предписывало монастырское препровождение праздников, дней отдыха. Батаги грозили одинаково и тому, кто пел на свадьбе непристойные песни, и тому, кто водил медведей, которых поводчики позволяли себе перед детьми самые безнравственные представления, и тому, кто качался на качелях и играл в шахматы. Угрозы были не на бумаге только. В 1669 году великий государь указал стольника князя Григория Оболенского послать в тюрьму за то, что у него в воскресенье на дворе его люди и крестьяне работали черную работу, да он же, князь Григорий, говорил скверные слова. Но мы, к несчастью, знаем, как батаги и тюрьмы мало содействовали истреблению привычки, позорящей народ наш, и надеемся, что она истребится другими средствами. Вместе с непристойными запрещены были самые невинные удовольствия, но батаги и тюрьма не грозили за порог, против которого слышались сильные вопли, которому все предавались. Наказания не было за пьянство. Пьянство, господствовавшее в Древней Руси, всего лучше показывает нам, с каким обществом имеем дело. Человеку для восстановления уравновешения сил своих необходимо покидать иногда будничные ежедневные занятия и переноситься в иной мир, переменять занятия и состояние духа. Для человека образованного, для которого открыто широкое многообразие Божьего мира и человеческой деятельности, эти переходы легкие и естественные. Но для человека, замкнутого постоянно среди немногих явлений бедной жизни, обыкновенно является стремление искусственными средствами, вином и опиумом или чем-нибудь другим, переходить в иное возбужденное состояние, производить искусственно веселое, праздничное состояние духа, переноситься в другой фантастический мир, забываться. Сам благочестивый нравственный Алексей Михайлович любил иногда забываться таким образом. В 1674 году, 21 октября, было у государя вечернее кушанье в потешных хоромах. Ели бояре все без мест, думные дьяки и духовник. После кушанья изволил себя тешить всякими играми. Играл в органы немчин, и в сурну, и в трубы трубили, и в суренки играли, и по накрам, и по литаврам били. Жаловал духовника бояр и дьяков думных, напоил их всех пьяных. Поехали в 12 часу ночи. Главное зло для подобного общества заключалось в том, что человек входил в него нравственным недоноском. Для старинного русского человека не было того необходимого переходного времени между детскою и обществом, которое у нас теперь наполняется учением или тем, что превосходно выражает слово «образование». В Древней Руси человек вступал в общество прямо из детской. Развитие физическое нисколько не соответствовало духовному, и что же удивительного, что он является пред обществом преимущественно своим физическим существом. Быть может, скажут, что и в старину до эпохи преобразования русские люди учили детей своих, и между старинными русскими людьми были люди грамотные, начитанные. Бесспорно, что некоторые учились, что были люди грамотные между крестьянами, зато были неграмотные между знатью, и это всего яснее указывает на случайность явления. Дело не в том, что учились, но многие ли и чему, и как учились. Давно начались толки о необходимости завести училище, где бы учили не читать и писать только. Но не ранее конца XVII века собрались учредить такое училище. Главным препятствием делу был недостаток учителей, опасение, чтобы не взять учителей неправославных. До учреждения академии русский человек, хотевший учить детей своих, брал в дом учителя, какого-нибудь западнорусского шляхтича. Но многие ли богачи-вельможи это делали? Да и примеры эти относятся ко времени перед самым преобразованием. Люди, воспитанные таким образом, действуют уже в Петровскую эпоху. Людям небогатым и незнатным, но хотевшим выучить детей своей грамоте, оставалось посылать их в школу, содержимую каким-нибудь учителем. Здесь учили читать и писать. Кроме того, добросовестный учитель прочитывал перед учениками так называемые азбуковники, сборники, содержащие наставления, как ученики должны держать себя в школе. Также высокопарные определения разных наук или мудростей, иногда и самое содержание наук, грамматики, риторики. Школу азбуковники называют храмом учителевым, и этим всего лучше определяют старинную школу. Хорошо также уясняет дело наставления азбуковников, чтобы ученики, уходя домой, не оставляли указки в книге и не бросали книг на скамейках, а отдавали бы их старости или старшему, который должен прибирать их на место. Ученики обязаны были по азбуковникам носить воду в школу, к учителю в день недельный на поклон приходить, и от снедных брашен и питья ему приносить.